Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Сергей Корзун, это я. Всем привет. А мой сегодняшний гость – поэт Евгений Евтушенко. Добрый вечер, Евгений Александрович.
Добрый вечер, Сереж. Вы можете меня Женей.
Вам как удобно.
Вот Евгений Женя зовут, мне почему-то не удобно.
Женя, не только для домашних, не только для ваших пятерых сыновей.
Вы знаете, я
для
даже ваших... студентам американским разрешаю мне называть Женя.
Но американским можно, они говорят Женя, потому что у них нет то, что Евгений Александрович, они же не скажут никогда.
Да, это тяжело,
только в России, наверное, по имени отчеству-то. Все думал, с чего начать, а тут оно по отчеству. И я, на самом деле, впервые узнал, недавно готовясь к этой программе, что ваша фамилия по матери, бабушка вам ее тогда присвоила. Mm-hmm. На самом деле, вы в последнее время даже обнаружили очень много по линии предков. Искали прибалтийских немцев, наверное, да? Гангнус фамилия ваша по отцу.
Да, совершенно верно.
Отцу.
18 век, конец холеры в Германии, вдова, овдовевшая женщина с семью сыновьями, покинула эту страну, выехала в то, что сейчас называется Латвией. Они стали стеклодувыми, замечательными у меня есть. Они построили свой хутор, она стала головой этого села, которое разрослось в село. А потом вот дедушка, мой отец моего отца, они женились на латышках, вот, на шведках. А вот дедушка мой, Рудольф Вильгельмович, он женился на русской женщине Анне Васильевне Плотниковой, которая была, между прочим, воспитательницей Саши Морозова. Ага. И когда в каком-то, знаете, было какое-то поветрие такое дегероизировать войну и считать, что вообще все подвиги были не настоящими, а я в это не верю. Во-первых, я видел многие подвиги своими глазами во время войны, а кроме всего прочего, я помню, как Анна Васильевна, моя бабушка, у нее всегда стоял фотография Саши Матросова, ее любимого ученика. Еще тогда, когда он не стал героем, и она говорила, что это замечательный мальчик, который попал в воровскую компанию и всегда мечтал о романтическом подвиге.
Евгений Евтушенко, а история верна о том, что вас подразнивали или косо смотрели на вас в 10-летнем возрасте, когда вы в школе? Война шла, ведь как-никак у вас фамилия там то ли немецкая, то ли еще что-то.
Да, но это были редкие случаи. Вы знаете, что в Сибири был дух интернационализма, потому что у нас рядом стояли и костел католический, и была синагога рядом небольшая, и православная церковь. И, между прочим, у нас были, конечно, такие маленькие условные заборчики, но кладбище-то было одно, потому что ничто не соединяет людей больше, чем несчастье и общие страдания, и общие враги. Вот, потому что врагами были-то они свобода, не свобода мысли, и многие люди были сосланы именно туда. Ведь мои предки были сосланы, и белорусские дедушка, и польские, даже у меня польская кровь тоже есть. Иосиф Байковский был мой прапрадед, который во время жестокостей помещика, которому он служил, он стал на сторону крестьян, когда помещик занимался тем, что он присваивал себе право первой ночи, что является омерзительным, потому что это практически насилие. И самые омерзительные люди – это насильники любого плана, физические или идеологические, между прочим. Вот почему я не люблю всегда тоталитарные идеологии, любые. Кстати, точно так же, как когда шаг влево или вправо считается предательством Родины или каких-то главных ценностей человеческих, только потому что человек думает иначе. И, понимаете, однажды даже написал такое стихотворение, так сказать, немножко перефразирующее Пушкина. «И на обломках деньговластья напишут наши имена». Так я перефразировал Пушкина. Потому что сейчас, к сожалению, когда успех становится, пропагандируется, сейчас мы должны признать честно, что сейчас существует и пропагандируется культ успеха любой ценой. Вот как написал когда-то Дезик Самойлов, замечательный фронтовой поэт, хочется и успеха, но на хорошем поприще. А тут успех любой ценой. Сейчас одна из самых страшных вещей происходит, когда дети в школах стесняются честной бедности своих отцов.
Евгений Евтушенко, вот вы говорили, что свободолюбивый человек никуда не денешься по всем параметрам. А за юношеские стихи о Сталине вот не стыдно? Поминают их вам, в общем, довольно часто.
Ну, что за какие юношеские? Это были детские стихи. Ну, там 16...
Бессонной ночной тишине он думает о стране, о мире, было... он думает обо мне.
Да.
Подходит к окну, любуясь солнцем, тепло улыбается он, а я засыпаю, мне приснится самый хороший сон.
И любую столицу. Тепло улыбается он. Но вы знаете что? Ну, мне, когда я написал, мне было 15 лет, еще 16 даже не исполнилось. Скажите, вы понимаете, что вот знаете что? Что чем мне нравился всегда Андрей Дмитриевич Сахаров? Что он никогда не притворялся, что он всегда был всезнайкой и все понимал, и так далее. Потому что он сам написал совершенно искренне в своих мемуарах о том, когда Сталин умер, он совершенно чистыми слезами плакал о том, что умер вот человек, который был главнокомандующим, был первым человеком, который... среди тех, кто ковал победу и так далее. А потом постепенно человек эволюционировал. Приходили люди, сначала их было мало, они просачивались, какие-то слухи, что-то. Потом они появлялись вживе, как будто ожившие документы того ужаса, который творился за колючей проволокой. И так же было и со мной, и со многими людьми, и со всеми шестидесятниками. Но именно шестидесятники, они и открыли, добились того, что архивы были открыты, и первые заговорили правдивые слова, что и нам было, может быть, легче, чем людям старшего возраста, потому что мы были более свободными от пут прошлого. И это было, нельзя никогда путать эволюцию человеческую и хамелеонство. Это совершенно разные вещи.
Евгений Евтушенко на «Эхе Москвы». Говорят, вы произнесли такие слова на прощание с Василием Аксеновым, которые вроде как вас примирили, кто-то об этом говорил. Вы на самом деле, ну, не со всеми, наверное, ладили с теми, кого шестидесятниками можно назвать. Потому что люди-то вроде как одной идеологии.
Мы были... Нет, мы не принадлежали никакой идеологии. Вообще слово «идеология» — это негативное слово. Я...
Ну, но почему? Только... Это наука об идее. Свобода мысли — это тоже идеология, нет?
Когда идеология, это связано с чем-то официально предписанным, понимаете? А вот слово «идеалы» не предписывается, а вырабатывается душой человека, его опытом. Вот я написал когда-то строчки. И если сотня, воя оголтела, кого-то бьет, пусть даже и за дело, 101-м я не буду никогда. Я выполнил это в своей жизни, при всех других ошибках, которые я совершал.
Евгений Евтушенко на «Эхе Москвы». Дмитрий Бак, профессор РГГУ и литературный критик, о вас. Давайте послушаем.
Это было незабываемое время. На рубеже 50-х и 60-х годов, когда людям захотелось пойти на стадион. От поэзии сразу всего ожидали. И эстетических наслаждений, и политических откровений, и религиозных пророчеств. Евтушенко впервые в стихах заговорил о вещах, о которых не принято было говорить ни в стихах, ни в прозе. Ну, например, о Холокосте, трагедии Бабьего Яра в Киеве и так далее, и так далее. Что это, поэзия, политика или общественная жизнь? Да, конечно, и то, и другое, и третье вместе. Я бы сказал, что в последние годы Евтушенко все-таки находится вне современного контекста поэзии, потому что он по-прежнему живет в той эпохе, когда он был поэтом, если не номер один, но у него был какой-то очень высокий номер. Сейчас он продолжает читать стихи так, как будто перед ним стадион зрителей. Но сейчас-то в России поэт больше не больше, чем поэт. Это моя альтернативная поговорка. Вот это совершенно новая эпоха, в которую первые места занимают уже другие герои.
Скажите, пожалуйста, вот это запись была?
Это запись была.
Поэтому я не могу спросить господина Бака, когда он последний раз был на каком-либо вечере поэзии. А я просто вижу перед собой совершенно другую Россию, чем ту, которую видит господин Бак. Потому что я в прошлом году, мне исполнилось 75 лет, у меня было 54 вечера от Мурманска до Сахалина. И везде это были переполненные залы. И тут же, простите меня за такое игривое выражение, под носом у господина Бака происходил мой вечер, посвященный моему 75-летию, во дворце в Олимпийском комплексе, где присутствовало при отсутствии полном рекламы, потому что она стоила слишком дорого, 12, немало, немного, 12 тысяч человек. И кроме того, я трижды выступал в Кремлевском зале, который слишком часто используют под попсу, а иногда и под сомнительных иностранных гостей. Не всегда, но иногда. Там всегда три раза были переполнены, это 6500 людей.
Евгений Александрович, смотрите, да, вот сегодняшняя аудитория наша, ну, около 100 тысяч, грубо говоря, да, воспроизведем фрагмент вот вашего выступления. Представьте, что вы перед большим стадионом. 100 тысяч, согласитесь, это аудитория, в общем, не маленькая.
Я читал однажды перед 200 тысячами, это был единственный случай такой большой аудитории, когда я прочел, придя на баррикады вокруг Белого дома во время попытки путча, и когда на следующий день собралось там около 200 тысяч людей, когда я прочел, это была самая большая.
Может быть,
аудитория.
Даже 200 тысяч, слушай, я не знаю, вам слово, представьте, что бы вы прочитали того, что было за последнее время.
А я бы прочел из последних стихов то, что считаю сейчас самым своим важным стихотворением, причем я носил это стихотворение в себе, это одно из потрясающих событий, которые произошли в моей жизни. Я был беременен этим, если так можно выразиться, этим стихотворением. И оно, это репортаж, это открытый публицистический репортаж, но который сохранился во мне со стереоскопической визуальностью. Это был матч СССР-ФРГ, футбольный матч в 1955 году, после только что того, как сборная Германии, разделенная надвое, пошеломив весь мир, выиграла мировой чемпионат по футболу через 9 лет, потому что после того, как Германия лежала в руинах. Между прочим, ее капитаном был великий футболист Фриц Вальтер, который, между прочим, был нашим пленным, военнопленным. И тогда, вы знаете, тогда уже начали бороться против инвалидов. У нас было огромное, молодые люди не знают, поэтому я объясняю. Было очень много инвалидов, не хватало ни протезов, да ими не занимались даже. И было огромное количество инвалидов, разрезанных войной пополам. Они сооружали себе деревянные самоделки на подшипниках, отталкивались от тротуаров, от улиц, от булыжников, какими-то держалками, похожими на деревянные утюги. Потом их стали удалять на остров Валаам или куда-то, чтобы они не портили пейзажи счастливой жизни. И вдруг, когда этот матч был объявлен еще до того, как ФРГ заключила наконец-то договор с СССР, они возникли из-под земли. Их было не меньше 10 тысяч. Они катились по всем тротуарам к стадиону «Динамо». И вот что там произошло. Я был с поэтом-фронтовиком Евгением Винокуровым. Поверьте мне, видавший все ужасы войны Винокурова, трясло от страха и ужаса. Что может произойти? Потому что инвалиды, и все места были заняты. Но они не могли даже и сидеть на нормальных местах. Их вынесли и поставили на гаревую дорожку рядом напротив, лицом к лицу со всеми игроками. И вот что там произошло. Это длинные стихи, но простите меня, это самое лучшее, что я написал. Дайте мне немножко времени, хорошо?
Давайте.
Репортаж из прошлого века. СССР, ФРГ, 1955 год. Вдруг вспомнились трупы по снежным полям. Бомбежки и взорванные кариатиды. Матч с немцами. Кассы ломают. Бедлам, простившие родине все их обиды, катили болеть за нее инвалиды. Войною разрезанные пополам, еще не сосланные на Валаам, истории выброшенные в хлам, и мрачно цвели: «Ух, фрицы, ух, гниды, за нами Москва, проиграть — это срам». Хрущев, ожидавший Москву Аденауэра, в тоске озирался по сторонам. «Такое нам не распихать по углам». Эх, мне бы сейчас фронтовые 100 грамм. Незримые струб ятран отдирая, катили с медалями и орденами обрубки войны к стадиону «Динамо». Единственный действующий храм, тогда заменявший религию нам, катили и прямо, и наискосок, как бюсты героев, кому не пристало на досках подшипниковых пьедесталов прихлебывать, скажем, березовый сок из фронтовых алюминиевых фляжек, а тянет хлебнуть поскорей, без отчажек. И что без чего, и футбол был бы тяжек. Напиток барачный, по цвету табачный, отнюдь не бутылочный, по вкусу обмылочный, а может, опилочный, из табуретов страны советов. Непобедимейший самогон, который можно, его отведав, подзакусить рукавом сапогом. И может, египетские пирамиды, чуть вздрогнув, услышали где-то в песках, как с грохотом катят в Москве инвалиды с татуировками на руках. Увидела даже статуя Либерти, за фронт припоздавший второй со стыдом, как грозно движутся инвалиды те, видением отмщения на стадион. Билетов не смели спросить контролерши, глаза от непрошенных слез не протерши. Быть может, со вдовьей печалью своей, а парни, солдатики, выказав навыки, всех инвалидов подняли на руки, их усадив попрямей, побровей, самого первого ряда первей. А инвалиды, как на поверке, все наготове держали фанерки с надписью прыгающей: «Бей, крыцев!» Снова в траншеи готовые врыться, будто на линии фронта лежат, каждый к друг другу предсмертно прижат. У них словно нет половины души, их жены разбомблены и малыши. И что же им с ненавистью поделать, если у них полдуши и полтела? Еще все трибуны были негромки, но Боря Татушин, пробившись по кромке, пас Паршину дал. Тот от радости миг мяч бухнул ворота, сам бухнулся в них. Так счет был открыт. И в неистом гвалте прошло озарение по тысячам лиц, когда Колю Паршина поднял фриц Вальтер, реабилитировав имя фриц. Фриц дружбой, не злостью за гол отплатил ему. Он руку пожал с уважением ему, и инвалиды зааплодировали бывшему пленному своему. Но все мы вдруг сгорбились, постарели, когда вездесущий тот самый фриц, носящий фамилию пистолета, нам гол запулил, завершая свой блиц. Когда нам и гол второй засадили, Наш тренер почувствовал холод Сибири, и аплодисментов не слышали звуки, как будто нам всем отсекли наши руки. И вдруг самый смелый из инвалидов вздохнул в восхищении, горько выдав: «Я, брат, скажу вам по праву танкиста, это здорово немцы играют». И чисто. И хлопнул разок всех других огорошив в свои обожженные в танке ладоши, а кореш в тельняшке подхлопывать стал, качая поскрипывающий пьедестал. И смылись все мстительные мысленки. Все с вами мы чище от чистой игры. И, чувствуя это, Ильин и Масленкин вчистую забили красавцы голы. Теперь у инвалида была перемена, они бы фанерки свои о колено сломали. Да не было этих колен. А все-таки призрак войны околел. Нет стран, чья история лишь безвиновье. Но будет когда-нибудь и безвойновье. И я этот матч вам на память дарю. Кто треплется там, что надеждам всем крышка? Я тот же все помнящий русский мальчишка. И я, как свидетель, всем вам говорю, что брезжило братство народов в зачатке, когда молодой еще Яшин перчатки отдал, как просто вратарь вратарю. Фриц Вальтер, вы где? Что ж мы пиво пьем розно? Я с этого матча усвоил серьезно. Дать руку кому-то не может быть поздно. А счет стал 3-2. В нашу все-таки пользу. Но выигрыш общий, неразделим. Вы знаете, немцы, кто лучшие гиды? Кто соединил две Германии вам? Вернитесь в тот матч, их увидите там. Кончаются войны не жестом Фемиды, а только, когда, забывая обиды, войну убивают себе инвалиды, войною разрезанные пополам.
Евгений Евтушенко, энергетика потрясающая. 75, говорите, праздновали?
76
уже. 3-3-35.
Будет.
Больше не дам. Продолжим после новостей.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Я напомню, что мой сегодняшний гость – поэт Евгений Евтушенко. 35 точно большего вам не дам. В общем, понятно, за что вас девушки любили. Это для вас важно было всегда?
Во-первых, почему любили?
Любят.
Почему прошлое?
Ну, не знаю.
Почему меня не только и девушки любят? Меня вот, вы знаете, сейчас я приехал из Витебска. Знаете, что для меня было самое...
А, Славянского базара, да?
Да. Вы знаете, что мне было самое трогательное? Когда я пошел на рынок, там стояла старушка, у нее были... Такие просто, она держала просто в руке, в такой лоточке, свои какие-то чесноки, молодые, такие свежие, белоснежные, с чуть с бордовинкой, знаете, которая проступает по вот кожице. И я ей сказал: «Почем у вас ваш чесночок такой красивый?» Она сказала: «Для вас хоть все даром». Вот знаете что? Вот для меня, я взял у него два только человека, привез в Москву, и это было для меня, знаете, это как премия народная была. Она мне могла отдать все.
А что, ценнее народная премия? Вот такие разговоры, цветы, которые вам приносят и дарят автографы, которые просят, либо официальные награды. Вы же недавно вот совсем еще чилийскую получили, там чуть ли не высшую.
Вы знаете, наверное, это тоже была народная награда, потому что это была награда, данная мне, это один из высших орденов Чили, который дается тем иностранцам, которые сделали незабываемый вклад в борьбу за свободу в Чили, так сказать, потому что я очень многое выступал и писал во время пиночетизма, который некоторые, к сожалению, наши политики, даже называвшиеся демократами, почему-то которого они идеализировали. Это в то время, когда 35 тысяч человек сидело на стадионах, подвергалось всяческим пыткам. И что самое главное для меня было, это то, что в своей очень трогательной речи президент Чили Мишель Бачелет, кстати, ее семья пострадала тоже во время пиночетизма, она высказала надежду на то, что моя поэма «Голубь Сантьяго», которая переведена на множество языков и которая спасла очень много жизни молодых людей от самоубийства. Об этом у меня есть свидетельство, около 1000 писем на разных языках. И это только часть того, что, очевидно, она спасла. Она выразила надежду, что необходимость этой, необходимости того, чтобы была сделана картина, которую бы я сам поставил бы по своей поэме. Меня это очень тронуло, и я вообще хочу вернуться и в кино тоже, и в прозу тоже. У меня сейчас наполовину половина романа. Мне мешает немножко чуть-чуть вот то, что моя пятитомная антология поэзии от слова о полку Игореве и даже еще раньше, от Иллариона, вот, она должна быть закончена в будущем году.
Литературный критик Николай Александров как раз обо всем вашем творчестве.
Помимо известной фразы «Поэт в России больше, чем поэт», наверное, многие знают еще станцию «Зима» и «Идут белые снеги». Если говорить о собственном поэтическом даровании Евтушенко, то оно не столь велико, как его необыкновенный общественный темперамент и удивительный артистический талант. Евтушенко на протяжении многих лет умудрялся быть, что называется, полузапрещенным поэтом в России. Поэтому понятно раздражение Иосифа Бродского. Его известный афоризм: «Если Евтушенко против колхозов, то я за», сказал Иосиф Бродский. Евтушенко еще и режиссер, он еще и собиратель поэзии. Можно вспомнить знаменитую антологию русской поэзии, которую делал Евтушенко.
Вернемся к вопросу, который, вот, на который не до конца получил ответ. Василий Аксенов, Иосиф Бродский. Понятно, что людям вот, максимально крупного калибра иногда бывает сложно вместе. У вас с ними действительно были такие недружелюбные отношения? Или это так со стороны
казалось? Нет, это неправда. Это неправда. Во-первых, это неправда хотя бы потому, что мы с Васей Аксеновым были одним из самых ближайших и нежнейших друзей очень долгое время. И вместе подписывали те же самые письма в защиту и Солженицына, и того же Бродского. И просто нас очень соединяло многое, в том числе и любовь к поэзии. И, кстати, Вася, любивший поэзию и сам даже писавший стихи, он много раз мне подсказывал, так же, как Юра Казаков покойный, строчки, потому что он удивительно и хорошо чувствовал. Но нас развели, рассорили. Что касается Бродским, развели, рассорили, понимаете? Потому что есть люди, которые сами не способны к дружбе и к любви. И вот эти люди, они, если видят двух любящих друг друга человека, предположим, какую-то пару, вот скажем, мужчину и женщину, делают все, чтобы не дать им жить счастливо и вместе, и в согласии. И то же самое, когда видят дружбу, люди не способны к дружбе. Вот так это и произошло. Это происходит со многими дружбами. Поэтому я на похоронах, но мы, как вам сказать, и меня очень задело то однажды, что Вася снял эпиграф мой из стихотворения «Наследники Сталина», и я обращаюсь к правительству нашему с просьбой удвоить, утроить у этой плиты караул, чтоб Сталин не встал и со Сталиным прошлое. Это меня глубочайше задело, потому что это произошло. Мы были большущими друзьями с его матерью, Евгенией Семеновной. И я просто был потрясен тем, как он смог снять эпиграф без ее разрешения. Это просто было невероятно. Вот. И это было потому, что вот так вот настраивали его и настраивали какие-то люди. И с Бродским, я Бродского не знал сам. Мне открыла его Фрида Вигдорова, журналистка, которая сделала, пойдя на риск сценографирования этого чудовищного по своему лицемерию процесса над поэтом, она сделала его имя, рискуя жизнью своей профессии, сделала знаменитой. И он никогда не сказал о ней ни одного доброго слова. Кстати, вы можете, это не только мое мнение, это мнение Рыбакова. Прочтите мемуары Рыбакова, когда он спросил Иосифа: «Иосиф, почему вы ни разу не упомянули имени Фриды Вигдорова с благодарностью?» Он сказал: «Почему я должен быть ей благодарным? Она просто выполняла свой журналистский долг». Понимаете, он был к людям, имел при всем его таланте поэтическом, который я никогда не отрицал, я сделал даже в своей антологии «Строфы века», когда он не взял ни одного стихотворения, написанного в России, считая их плохими, видимо, я не знаю почему, и вставил только свои заграничные стихи. Когда я оставил его, уважая его выбор, оставил его, но я вставил и свой выбор, мой. Стихи замечательные, которые были написаны в России, за что, собственно говоря, и из-за чего сыр-бор, так сказать, и начался. Вот. И, кроме всего прочего, вот ему казалось, что быть благодарным, чувство благодарности кому-то унижает человека. А я, например, считал, вот у нас было какое расхождение, что это чувство облагораживает поэта и дает ему еще больше возможности развивать свой талант. В этом у меня была точка расхождения со многими постмодернистами, потому что они говорили, Тушенко все время повторяет, что он должник, что он кому-то всем должен на свете. Да, я так и считаю, что я должен, начиная всем, кто мне помогал, спасал мою жизнь, и тем фронтовикам, которые гибли за меня, и той женщине, которая однажды, разломив на перроне ломоть черного хлеба, и попросив меня спеть, она увидела, что я все равно еще голоден, и она достала опять кусок черняшки и поделила, дала мне половину своей половины. Да, я должен этой женщине. Вот я всю жизнь, я сказал, когда мне вручал наш президент Путин награду за работу, так сказать, за выдающиеся достижения во имя Родины. Я уж не помню точно, как она называется, эта награда. Но я сказал тогда, что для меня эта женщина – символ той России, ради которой я живу и пишу. И вот это они говорили, что быть должным – это унижение. И вот тут у наше очень большое расхождение.
Евгений Евтушенко, «Без дураков» на «Эхе Москвы». Евгений Александрович, а вот многие обращают внимание, исследователи эпохи и вашего творчества, на то, что вы с властью вроде никогда не были во враждебных отношениях. Диссидентов защищали, да, там о событиях в Чехословакии, например, о многом другом говорили чуть ли не первый. Но при этом вас никогда власть как бы не гнобила. Никакая власть, ни советская власть, ни постсоветская. Вот,
ну, знаете, Путин вы сейчас выручал. Дойдете, если вы будете дальше...
А как на самом деле?
Вы, если будете дальше это продолжать, то вы докатите... Извините меня, Сережа, я вас очень уважаю, но вы можете докатиться дальше до того вопроса, который...
Не будем, моя дорожка, это моя дорожка. Ваша дорога какая? Как строились ваши отношения? Это даже дало возможность вашим недругам, очевидно, заявлять о том, что вы были связаны с органами, с КГБ.
Так, и дальше что?
Жду вашего ответа, вашей реакции. Мое дело задавать вопросы.
Я приехал с моей женой Машей, который только что я женился, вот, который мы уже прожили 23 года, в Ельский университет. И вдруг я увидел это во время холодной войны, и вдруг я увидел, что в Ельском университете меня абсолютно изолировали от студентов и загнали меня в какую-то комнатенку, где выступали аспиранты, в основном уехавшие из Советского Союза и старавшиеся всеми силами доказать свою воинствующую антисоветскость.
Да.
Очевидно, да. Вот. И они мне один сказали, и один из них, закинув ногу на ногу, сказал мне: «Господин Евтушенко, а можете ли вы считать себя честным человеком, если вы не были ни разу за колючей проволокой?» Вы знаете, что Анна Ахматова тоже не была за колючей проволокой. И вот это, вот этот вид снобизма людей, самих не испытавших, что такое колючая проволока. Вы знаете, что я думаю, кстати, что Анне Ахматовой душу раздирала колючая проволока, даже когда она не была за ней, потому что ее боялись тронуть. Вы забыли о том, сколько что было моей главной защитой и всех шестидесятников. Никто из нас не был арестован, во-первых, потому что нас уже было трудно трогать. У нас было огромное количество защитников в лице всего народа. Когда я написал «Бабий Яр», я получил на протяжении недели или 10 дней примерно несколько тысяч телеграмм, даже радиограмм с наших судов, от наших моряков поддержки. У нас была огромная народная поддержка. И потому что другие люди, которые не рисковали своей жизнью, вы думаете, что я не понимаю? Представьте, это была огромная акция нашей страны, огромная акция нашей страны — вступление танками в братское государство, которое ничем не провинилось и не проявляло никаких агрессивных намерений, а просто хотело сделать, чтобы там было посвободнее жилось, и чтобы была... То есть это была перестройка до нашей перестройки. Вот и все. И я понял, что это страшно. Это для меня был один из самых страшных дней. Страшных дней. Боялся я или нет? Конечно, боялся. Почему? Суворов говорил, что каждый настоящий солдат всегда боится. Те, кто не боится вообще ничего, это вообще не настоящие солдаты, это фанатики. Вот. И, да, я боялся. Мы сидели с моей женой Галей и жгли так называемую нелегальную литературу, которая сейчас вся напечатана, потому что, чтоб ей не попало, если меня арестуют, Галя. И вы знаете что? Эти люди, они, которые так говорят, они не имеют никакого морального права судить меня, потому что когда была война в Афганистане, унесшая тысячи жизней, когда была война в Чечне началась, вы же что, вы забыли о том, как я не принял медаль из рук Ельцина, орден дружбы народа, отказался, потому что я понял, что будет кровопролитие страшное. А где те люди, которые нападали на меня, когда их поколение убивали там нещадно, когда 20 с лишним тысяч человек было убито в Афганистане и потом погублено столько, а все это можно было предусмотреть и так далее. Это в них говорила зависть к нашему поколению и зависть к той любви, которой наш народ отплатил нам, пусть не во всем совершенные и не всегда совершенные стихи, но за нашу честность и искренность. И когда они упрекали, скажем, наше поколение в том, что мы, допустим, воевали против Сталина с именем Ленина, это была правда. Это все-таки мы не знали тогда, что это Ленин подписал в 18-м году первый указ о первом ГУЛАГе. Но это мы, шестидесятники, открыли архивы и сделали этот факт известным всем другим. И мы не могли понимать всего того сразу. Мы понимали, мы приоткрывали завесы правды. Завесы над правдой. И это великое то, что сделало поколение шестидесятников. И, кстати, хочу сказать, что и все равно, даже если у нас последний период и с Васей Аксеновым, на похороны которого я пришел и прочел очень горькие стихи, уходят друзья, кореша, однолетки, как будто с площадки молодняка нас кто-то разводит в отдельные клетки от некогда общего молока. Но все-таки я горд за наше поколение, потому что наше поколение — это и Юра Гагарин, и Сахаров, это и Олег Ефремов, и столькие замечательные люди, которые все-таки повернули историю. И когда я был членом парламента нашего, я был, вот я горжусь, например, моей личной победой.
Ну, там уж народная
когда
поддержка
я,
была, там 20 раз больше, чем вторая
кандидатура. На том, чтобы я настоял все время, я был единственным депутатом, который включил в свою программу уничтожение унижающих достоинства советских людей, так называемых выездных комиссий. И когда я сейчас был в школе, недавно, вот, где преподает Инна Кабыш, прекрасный, кстати, поэт, вот, и я спрашивал, ребята, они все, оказывается, кто-то уже куда-то ездил, и когда я задал вопрос, скажите, ребята, а что такое выездная комиссия? Одна девочка подняла руку и сказала: Евгений Александрович, это, наверное, комиссия, которая все время куда-то выезжает. И я был горд тем, что я там провел время недаром. Что же касается отношений, во-первых, мне ненависть чужда. Понимаете, когда мы писали и защищали друг друга или Солженицына, понимаете, нельзя было писать письма, если вы хотели помочь людям, по типу «а вы надменные потомки». Понимаете, нельзя. Нужно было помогать людям их спасать, этих людей. И, между прочим, все-таки вы еще забываете то. Вот Хрущев, предположим, с которым я, эти люди, которые меня обвиняют, что у меня были слишком хорошие отношения с властью, они никогда не позволили себе пикнуть, разговаривая с Хрущевым. А когда Хрущев хлопнул кулаком по столу и сказал про великого скульптора неизвестного, что только горбатого могила искать, и когда я тоже стукнул на него, я никогда не забуду этого момента, как кодла целая по официальных писателей приблизилась и стали уже кричать не на Эрцена, на меня, вон его, вон его. Хрущев с презрением посмотрел на них, как будто видел свою будущую судьбу. И вдруг повернулся ко мне и медленно зааплодировал несколько раз. Понимаете? Потому что это, вот даже, я вам скажу, 12 писателей, членов Союза писателей, написали на меня письмо Леониду Брежневу в Политбюро с требованием лишить меня за антипатриотический поступок гражданства. И Политбюро отказалось даже слушать просто это, потому что они сказали, что и Брежнев вспомнил, как мне рассказывал его помощник, одну историю. Знаете что? Сказал он. У нас был один человек, который посадил одного хорошего инженера все время, добился своего. Так вот, этот человек, посадивший этого инженера, ершистого и задиристого, и все время выступавшего как противовес бюрократии, этот человек стал полицаем, а тот инженер, когда был выпущен немцами из тюрьмы с надеждой, что будет вместе с ними, он пошел в партизан. И вот мне сказал помощник, я не знаю, правда это или нет, он сказал: я вижу Евтушенко подпольщика в такой ситуации, а вот в полицаях я его никак не вижу.
Евгений Евтушенко, времени у нас остается меньше.
Смелость сама себя защищает.
Боец, боец, боец. Да, даже боксом могли бы заниматься. Времени у нас... хотели закончить лирическим стихотворением. Хватит полутора минут на лирическое стихотворение?
Ну, не знаю.
Давайте завершим лирикой. Вы ведь не только поэт, трибун и публицист.
Да, конечно, нет. Я бы не смог-то описать... А вы знаете, что для меня вот это стихотворение о футболе, Я хочу вам сказать еще одну вещь. Вы знаете, давайте. Вот то, что произойдет 18 июля в Политехническом музее, это в каком-то смысле историческое событие. Слишком многие люди сейчас, решая вопросы культуры, отторгают ее. Они относятся к ней полупрезрительно, как к чему-то третьестепенной важности. Я обратился, написав книгу о футболе, которую я буду презентировать, «Моя футболиада», где было это стихотворение и другие стихи, посвященные великим советским футболистам Боброву, Стрельцову, Хомичу и так далее, я обратился в спорткомитет господину Мутко. И он сказал, да, конечно, приносите и так далее. А когда я послал ему книгу, эти господа даже не удосужились ответить через своих там помощничков и третьих лиц, сообщив, что они, видите ли, это они-то. Такие бедные, что они такие бедные сейчас. Ай-яй-яй. И я был в Полтаве и читал вот эти стихи. И полтавские друзья, рабочий класс, который меня приветствовал, так сказать, там, они сказали, Евгений Александрович, мы вам издадим к дню рождения эту книгу. И завтра в Москву, у меня великий день, эта книга «Моя футболиада» приезжает из Украины, сделанная в Украине, посвященная русскому советскому футболу. И там будут, конечно, украинские тоже футболисты. Это был советский футбол. Замечательный, великий советский футбол. И вот это нельзя прощать чиновникам. Когда культура для них ничего не означает. Они, для них и спорт. Поэтому посмотрите, какая моральная разница между сегодняшними многими спортсменами, которые сделали это бизнесом только, между великими нашими героями нашего советского футбола.
Все понял. Не будет уже сегодня лирики. Время вышло. 18 июля. Политех. Евгений Евтушенко. Спасибо огромное, Евгений Александрович, за то, что пришли, ответили на наши вопросы. Удачи вам и продолжение потрясающей энергетики. Спасибо.
Спасибо. Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».